Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Алена Гелязова, преподаватель английского языка. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, Алена, что пришли к нам на радио. И вы знаете, в программу «Люди и судьбы» приходят представители различных профессий. У нас уже были и врачи, и пожарные, и девушки, которые работают руководителями, занимают серьезные должности. И очень здорово, что учитель тоже к нам пришел. В программу, что вы у нас сегодня с нами. И хочется поговорить именно о том, что же такое быть учителем в современном нашем мире. Вообще просто это или сложно, или вообще какие случаи бывают, да, в жизни педагога и его класса, именно с точки зрения как учителя английского языка. Но сначала расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в профессию? Это был сразу осознанный такой шаг или некий поиск в вашей жизни? Не сразу вы пришли в профессию. Как было?
Ну, вообще могу сказать, что задатки, то есть вот как у, значит...
Быть педагогом.
Быть педагогом должны, вот как говорят, врачами рождаются, преподавателями тоже и рождаются, и становятся. То есть с детства у меня были такие задатки, кого-то учить, помогать. Но по первой профессии я пошла немножко в другом направлении, как у всех у нас, наверное, родители у большинства выбирают профессию, и здесь я... работала в качестве юриста.
Часто так бывает, потому что, как правило, человек в 18 лет, там, в 19, не понимает еще, чем он хочет заниматься в жизни. Не всегда это есть, что я с детства мечтал быть врачом или там космонавтом или кем-то. Кем-то хочу, а кем не знаю. Или вообще никем не хочу, а надо идти. И мама говорит, ну, давай сходим, сынок там или дочка, в юридический. Ну, ладно, раз мама сказала. Вот так как-то, да, это было?
Ну, да, так именно и было, что профессию за меня определили родители, а задатки у меня педагога были с детства. То есть и английский хорошо шел с начала, да, с самых первых, там, иногда, тогда со второго класса был английский. Вот, ну, сейчас тоже у большинства со второго класса идет. Ну и...
Языки давались легко вам?
Языки, да, всегда давались. И было некое желание. Сейчас тоже я несколько языков изучаю.
Здорово. Кроме английского, какими еще языками вы занимаетесь?
Я изучаю китайский, испанский, французский.
Это больше для себя или потом, чтобы с дальнейшей целью тоже преподавать студентам, ученикам?
Ну и для себя есть такая потребность, всегда хотелось учить испанский, но вот китайский сейчас тоже очень востребован, и в дальнейшем планирую, что китайский тоже буду преподавать.
И переводить.
И переводить, да, потому что есть такие запросы, очень много, и поступают.
Но сейчас, да, бывает даже вот какая-то инструкция на китайском, а в интернете ее найти нет возможности. Предположим, да. Такое, мне кажется, вполне же реально, да, жизненная ситуация, и что делать? Искать переводчика, кто тебе переведет эту инструкцию. А в каких вообще случаях обращаются к переводчику? Что вот может, это какая ситуация? Ну, чисто гипотетически возникнуть. Что может? Или это что-то вот по работе, да, например, какой-нибудь контракт заключить с теми же китайцами?
Ну, договора, конечно, договора. В основном там идет уже какая-то специальная лексика. То есть, если преподавать, да, там идет и общая грамматика, общая лексика, то при переводе, то здесь уже идет специфика определенная из каких-то определенных областей знаний.
И после того, как вы закончили юридический институт, академию юридическую, вы работали по профессии это юристом?
Да, конечно, работала. Да. Работала и довольно-таки успешно работала. Ну, как большинство бывает, что выгорают, да, и в общем-то, вот это вот желание преподавать, оно как с детства во мне жила, развивалась и требовала, видимо,
выхода
да, наружу, чтобы нести людям вот эти знания.
И какой был шаг? То есть вы решили, я бросаю работу юристом и иду учиться на педагога по английскому, в педагогический, как было-то?
Да, то есть, ну, я параллельно, значит, работала, и опять-таки жизнь, ситуация мне такая возникла, что я встретила свою одноклассницу, она живет в Америке, и мы с ней вместе учились в школе, а ей английский плохо давался, в общем-то. Ну, и мы так разговорились, и вот она в Америке, а она говорит, а как так, у тебя же всегда был английский там просто там некуда было место ставить для пятерок, так скажем. Вот. Я как-то думаю, вот действительно то, что с детства заложено, и нужно это развивать. И не только касаемо английского, да, вот какие есть, как большинство кружки определяют, да, родители, куда пойти и так далее. Все-таки нужно к детям прислушиваться.
Но бывает, что ребенок сам не знает, что куда хочешь петь, ну, петь, рисовать, то и рисовать. У меня сын, я помню, одну неделю он в один кружок ходит, потом он в другой, и вот постоянно менял кружки. Я думаю, ладно, пока сам не определится, вот так вот уже, а как понять? Главное, чтобы хоть чем-то ребенок занимался, хоть как-то развивался. И вы закончили педагогический и пошли работать уже преподавателем.
Да, то есть закончила педагогический университет и работала по профессии, до сих пор работаю. Вот, нравится мне это дело. Работаю как с маленькими учениками, так и со взрослыми.
А маленькие ученики, это начиная со второго класса, правильно? Или да, еще меньше, да, детки?
Ну, бывает то, что преподают вообще из... Я знаю такие организации, которые из годика, но я думаю, что это...
Мне кажется, да, это перебор. Это перебор. И либо просто модная тенденция, да, и почему бы не заработать на родителях,
так
раз
и
родители
есть,
готовы,
да,
платить. Потому что, опять же, когда ребенок растет в среде одновременно, предположим, русский и английский, ну, родители, да, и говорят и на русском, и на английском, да, там, или в другой стране, то до 3 лет он же способен 2 языка знать как родных.
Конечно, тем более они впитывают как губка, да, то есть в этом возрасте, если ты с ними общаешься, то есть они не задумываются о грамматике, а просто повторяют слова, и это выходит у них в обиход, то есть они спокойно, не задумываясь, потом начинают общаться.
И они мыслить же начинают на английском.
Да, конечно.
Как то это есть... билингва называется, да, билингва,
да,
этот термин?
Да, то есть есть даже такие сады, да, детские сады, в которых, в общем-то, преподают и с ними прям занимаются педагоги английского языка.
Но опять же, да, есть потребность, если кто-то из родителей другой национальности, или, предположим, люди живут на 2 страны. Так тоже, ну, так по логике рассуждать, мне кажется,
и такое бывает, такое, да, и такое бывает. А кто-то вот действительно, значит, целенаправленно хочет, чтобы ребенок владел английским.
Угу. А как вообще, может быть, первый опыт ваш, когда вот вы молодая учительница, только-только после... университета, пришли преподавать. Как это все было? Было ли легко вам? Как дети встретили?
Ну, были определенные трудности, конечно, как у всех, но нужно, так скажем, не опускать руки, да, тем более здесь нужно еще и детей любить. То есть, если у тебя какое-то некое отторжение, то вряд ли ты в этой профессии удержишься. То есть, все равно должно быть такое некое сочетание, не только знания, какие-то английского, неважно, испанского, еще какого-то. Ну, любовь к людям, любовь к детям.
Определенные человеческие качества.
Конечно, да, личностные, человеческие качества.
А что вам помогает в работе, как вы считаете? Опять же, держать же ту же дисциплину, но в то же время, чтобы это не было слишком жестко.
Ну, это только все, да, методом практики, проб и ошибок. Вот, то есть... нарабатываешь опыт и держишь определенный баланс. То есть нельзя быть слишком мягкой, потому что дети начинают пользоваться. Ну и слишком строго здесь тоже можно, так скажем, передавить и отбить желание, да, у ребенка. Поэтому должен быть некий баланс.
А как быть, когда ученик начинает лениться? Вот не хочет делать домашнее задание. Было такое у вас в практике?
Ну, всякое бывало, конечно, за годы работы. Здесь и с родителями бывает, поначалу разговаривая, чтобы они до ученика доносили. Бывает, что там буквально там несколько минут, 5, там, уделишь этому внимание, то есть прям растолкуешь, зачем это надо, да, то есть что он не просто так какие-то слова учит, которые сегодня там выучил, завтра забыл. То есть определенная мотивация должна быть.
Что может выступить мотивацией? Как вы думаете? Потому что, допустим, у меня, у ребенка, в принципе, мотивации к английскому нет. Я говорю, хорошо, просто выучи на 3, потому что школу закончить надо. И без английского ты ее не закончишь. Я не прошу тебя там 4-5. Вот выучи, учительница у тебя просит, выучи. Тебе поставят там, ну пусть там, ладно, не 5, я уже не буду ругаться. Вот, ну, вот такая вот единственная мотивация, чтобы мама не ругалась и учительница не ругалась. Вот у нас так.
Ну, очень часто вот сейчас идет направленность на то, что особенно маленьким детям, ну, даже подросткам, в форме игры, то есть преподносить английский в форме игры, поскольку и в школе, да, требуют, и родители дома требуют, и немножко это такая ответственность, и уже это, в общем-то, поднадоедает ученикам. Поэтому в форме игры это абсолютно-таки опять в такой непринужденной обстановке все прекрасно усваивается. То есть некоторые родители думают вроде как, ну что игра, что она даст. А здесь идет автоматическое запоминание слов, не когда тебя заставляют из-под палки, да, когда ты вынужден, потому что как, играть же хочется, и слова приходится запоминать. А многие в компьютер играют, да, там компьютерные игры, и оттуда знают лексику какую-то. Вот, угу. Поэтому в форме интерактивных игр.
А были у вас какие-нибудь интересные случаи? Иногда же бывает так, что у педагога есть какой-нибудь любимый ученик, и с ним-то были какие-то всякие истории связанные. Но я помню, когда я училась, и у нас был один мальчик, он ни в коем случае не хотел учить английский, ну, не нравился ему предмет, и он пытался всегда сорвать уроки учительницы. И тогда учительница придумала, что это самый главный, самый почетный дежурный, и он должен поливать цветы. А все остальные при этом будут рассказывать, что Мишенька сейчас делает. Желательно на английском. А Мишенька сейчас вот у нас берет леечку. А Мишенька вот то-то, то-то, то-то. И вот как-то так. Ну и мальчик успокаивался, потому что он там при неделе, он там то цветы поливает, то доску моет, то там за мелом ходит. Ему тройку законную ставят. И как-то вот и дети тоже вовлечены в игру в некую.
Ну да, есть какие-то способы. Некоторые приходят вообще спонтанно в процессе занятия. Например, там какой-то мальчик, допустим, не слушается или там балуется, да, там можно его посадить к себе поближе, и потом это становится самый примерный и послушный ученик. Также у меня были, например, случаи, что я выбираю помощника учителя, их может быть несколько помощников учителя. Дети у меня, например, может быть, у единственной, которую скажешь контрольная, и все они, да, да, контрольная, вот, потому что, допустим, они сами придумывают себе слова какие-то, ну, которые имеется в виду, мы проходили, да, там диктуют, потом они друг у дружки проверяют, им так нравится этот процесс. Дети, которые маленькие, например, первоклашки, они не знают, как, допустим, написать слово, они рисуют это, поэтому их так вот этот процесс захватывает, что скажешь контрольная, поднимите руки, у меня весь класс, все за контрольную.
Творческий процесс.
Да, творческий процесс. То есть нарисовать, рассказать. Очень много заданий, которые, допустим, какое-то любимое животное нарисовать, да. У кого нет животного, какое бы ты хотел животное. Потом на английском про него рассказать. То есть совмещать, да, творчество, например, и английский. Это всем деткам нравится.
А как вообще вы считаете, в наше время достаточно ли с уважением относятся к учителю? Со стороны родителей хватает ли уважения, со стороны учеников? Потому что я слышала, что не всегда, к сожалению, профессия учителя настолько уважаемая, предположим, как в Японии, когда заходит педагог, а у них там значки, что учитель, сразу же все уступают место. Это же учитель, это же не просто так, великий человек пришел. Как вот сейчас?
Ну, на самом деле, я вот своими учениками выстраиваю такую стратегию, что учитель – друг. При этом все-таки у нас есть такая субординация, да, что вот учитель все-таки учитель, да, чтобы они понимали, что это не какой-то ровесник. Вот. А поэтому, ну, поначалу, может быть, были какие-то случаи. Сейчас у меня ученики, как правило, занимаются годами, и таких проблем серьезных не бывает.
Угу, уже все хорошо и все замечательно. Какие можете, Алена, в конце программы дать рекомендации родителям, чтобы проще давался английский и как-то, ну, как-то облегчить нашу родительскую жизнь, потому что бывает очень часто, когда приходишь с работы, а тебе еще и английский у ребенка проверять, потому что сам что-то вот не делает.
Ну, здесь опять-таки к репетиторам обращаться, да, потому что были такие случаи, что мама сама прекрасно владеет английским, там жила за границей, даже когда-то училась на педагога, там, например, английского по первому образованию. Но все знают такую тенденцию, ну, вот педагоги, что свой ученик, он маму слушать не будет, он ее не воспринимает как педагога, ему именно нужен, ну, вот как мы говорим, да, к стоматологу мы идем зубы лечить, хирургу там, да, какие-то вот свои уже заболевания. И точно так же здесь с репетитором английского, да, с преподавателем.
Да, ну потому что те же психологи, мы же тоже не берем своих близких, родственников куда-то там в терапию, потому что так нельзя. Вопрос этики, да и не будет доверия. Зачем будет ребенок там маме что-то рассказывать? Потому что, ну, это ж мама, это же все-таки не личный терапевт. А, допустим, когда вот я работаю с подростками, они рассказывают то, что маме они не расскажут никогда. А взрослому психологу можно это рассказать.
Конечно, да, так и есть. То есть родители, они воспринимают как родители, а не как педагогов. Поэтому вот и появилась такая профессия, да, как репетитор, как преподаватель английского, который может помочь деткам, подросткам, ну и взрослым, в зависимости от запроса, да, кому что по потребностям.
Что вам больше всего нравится в этой профессии?
Нравится творческий подход, нравится работать с людьми, с детьми. Все равно некий позитив идет, потому что, когда читаешь тексты, да, на английском, как правило, это тексты там о путешествиях, да, о каких-то мечтах. Вот, то есть некий такой позитив. Ну, вот от профессии юриста так точно кардинально отличается.
Да, потому что там юристам же уголовные дела читаешь. А тут вот действительно о том, какая мечта, или какая кошечка, какая собачка у кого.
Да, конечно, то есть разница большая. Ну и вот говорю, творческий процесс, креативность и вот умение общаться с людьми здесь в помощь.
Спасибо вам большое, Алена. И наша программа подходит к концу. Программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Алена Гелязова, преподаватель английского языка. И мы говорили о том, что же вообще быть такой учителем, именно учителем английского, и о том, что же можно сделать, чтобы облегчить нашу родительскую жизнь. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Ольга.
До новых встреч.